Мы читаем книгу «Труды Бааля Сулама», предисловие к Талмуду «Десяти сферот», 771 страница, 9 пункт. Можно задавать вопросы в прямом эфире по КАП-ТВ. Избранные вопросы будут заданы прямо в процессе урока. Предисловие к Талмуду «Десяти сферот», 771 страница «Труды Бааля Сулама», 9 пункт. И отчетливо проявляется сказанное в Мишне: «Если сделаешь так, счастлив ты в этом мире». Мудрецы высшей степени намеренно были точны здесь, чтобы указать, что счастливая жизнь в этом мире уготована лишь для того, кто завершил путь Торы. Таким образом, упоминаемые здесь ограничения в еде, питье, сне и скудная жизнь имеют место только во время прохождения человеком пути Торы. И именно это имели в виду мудрецы, говоря: «Таков путь Торы». Когда же человек закончил этот путь лолишма в жизни скудной и ограниченной, то об этом говорит заключительная часть в Мишне: «Счастлив ты в этом мире, так как удостоишься того счастья и блага, которое кроется в замысле творения, и весь мир будет приносить тебе только пользу». То есть даже этот мир, а уж тем более мир будущий.
То есть он повторяет и вновь объясняет нам, что путь Торы — это та же самая подготовка, и потом следует верное выполнение. Так что на пути Торы мы должны подготовить себя, у нас есть усилия, есть старания, есть страдания, есть проблемы. И, соответственно, есть наше противостояние свету, но что для того, чтобы исправить себя, мы должны почувствовать, насколько мы обратны ему, свету. И в этой обратности это нас приводит к исправлению, и так мы достигаем блага. Конечно же, говоря о добром и дающем добро, мы говорим только о том этапе, который наступает уже после Торы, после пути Торы. Путь Торы имеется в виду, что мы пользуемся Торой, светом, возвращающим к источнику. Это, разумеется, этапы, в которых надо прикладывать усилия и старания.
10 пункт. И это сказанное в Зоар: «И сказал Творец: да будет свет, и возник свет. Возник свет для этого мира, и возник свет для мира будущего». Смысл этого в том, что в изначальном действии сотворены были в облике своем и на всю высоту свою, то есть во всем своем совершенстве и великолепии, а посему свет, созданный в первый день творения, возник во всем своем совершенстве, включая и жизнь в этом мире, максимально утонченную и приятную в мере, выраженной словами, и возник свет.
То есть Творец, который посвятил свою силу творению, полностью посвятил ему эту силу от начала до конца мироздания, и все включено в свет, и только мы должны достичь состояний таких, в которых этот свет включится в кли. Ну, об остальном мы еще позже говорим, об этом мире, следующем мире жизни, этой жизни духовной. Царя здесь ведется, разумеется, только в том, что находится внутри творения, ничего здесь не изменяется, нет подъемов и падений, выходов куда-то вне места или времени. А только келим имеется в виду, насколько они исправны, больше или меньше. Мы находимся в потоке жизни, и все, что происходит, это те процессы, которые мы должны пройти. Поэтому мы находимся в том же самом свете, который нам посвятил Творец с первого дня, и только в наших келим мы должны принять этот свет так, чтобы он существовал в нас.
Строчка «но». Но, по словам мудрецов, чтобы подготовить возможность выбора и работы, остановился Творец и скрыл его для праведников на будущее. А потому сказали они своим чистым языком, и возник свет для этого мира. Но не остановился на этом, а возник свет и для мира будущего. То есть, занимающийся Торой и заповедями Лишма удостаивается его только в будущем. Это означает, в будущем, по окончании очищения своего тела путем Торы, когда становятся они достойными того огромного света и в этом мире, как сказано мудрецами, мир свой увидишь при жизни.
То есть во всех наших келим, в которых мы находимся, чтобы они все раскрылись и все исправились, в них же мы должны раскрыть этот свет, который Творец посвятил творению изначально. Но в начале в этих келим есть этапы, которые называются путь Торы, который мы должны исправить, наши келим. Потом мы переходим в состояние следующего мира, и потом следующий мир, и нынешний соединяется воедино.
11 пункт. Однако из слова мудрецов Талмуда мы видим, что они облегчили нам путь Торы больше, чем мудрецы Мишны. Поскольку сказали, всегда должен человек заниматься Торой и заповедями, даже лолишма, и от лолишма придет лишма, так как свет, заключенный в Торе, возвращает его к источнику. Тем самым они предоставили нам новое средство вместо описанного в Мишне аскетизма. И это свет, заключенный в Торе, в котором имеется сила, достаточная, чтобы вернуть человека к источнику и привести его к занятиям Торы и заповедям Лишма. Ведь они не упомянули здесь аскетизм, а указали, что занятие Торой и заповедями дает человеку достаточно света, возвращающего к источнику, чтобы смог он заниматься Торой и заповедями ради доставления удовольствия Творцу, а вовсе не для самонаслаждения, что и называется лишма.
То есть, по природе нашей, как мы уже говорили на прошлом уроке, мы должны разрушить наше желание получать, поскольку оно полностью в намерении получения, и над ним построить, надбавить свойства отдачи. И мы не знали, что сделать, как с этим быть. И мы говорили следующее, что раз так, значит, нам надо ограничить себя в различных страданиях, пока скудная жизнь не превратится для нас в жизнь добрую, хорошую, до тех пор, пока мы, ограничивая себя, это превратится в нас во вторую привычку, то есть прямым образом идти просто против природы получать, лоб в лоб, топором разрушать нашу природу получать. Возможно, что это можно сделать, раз они это пишут. Значит, скорее всего, с человека можно сбить это желание получать, чтобы он желал буквально всего лишь существования на животном уровне, не более того. Это первое. Другое, кроме этого, и в Торе прилагал старания свои ты, то есть то, что говорится, будешь лежать на земле, пить воду и есть минимум, это для того, чтобы учиться заниматься Торой и получить минимум. То есть, твое желание только для того, чтобы существовать в этой минимальной мере, а свойство отдачи, желание отдавать, приходит к тебе через занятие Торой. Это было в период Мишны, занятие Мишной. Потом наступил период Талмуда. Мудрецы Талмуда уже исправили систему самостоятельно, и они также сумели ее исправить, поскольку желание получать их выросло, притягивая свет, возвращающий к источнику, исправляя свое желание получать, они сделали дополнительные исправления в общей системе, допустим, это общая система, и здесь у нас отцы, праотцы, а вот, здесь мудрецы Мишны, Дальше идем. Мудрецы Талмуда. Так? Каждый из них исправляет систему все больше и больше, общую систему. Это общая сумма душ. И тогда получается, что система уже частично исправлена, и тогда все остальные, находящиеся здесь и пока еще недостаточно исправленные, еще не исправлены, они могут воспользоваться этой системой, взять ее в помощь, когда за счет мудрецов Талмуда Мишны и праотцов они им не нуждаются уже в ограничениях, потому что желание получать, которое в них достаточно велико, они не способны уже на эти все ограничения, страдания. Поэтому это исправление будет из от легкого к тяжелому идет. Потом еще есть различные тоже периоды исправления. Поэтому он пишет, что мудрецы Талмуда облегчили нам путь, это мы, что мы не нуждаемся в ограничениях, даже та часть желания получать, которую мы должны разрушить за счет этих, этой скудной жизни, за счет страданий. И эту часть тоже мы можем разрушить и заняться ей за счет света, возвращающего к источнику. Потому что если в мудрецах Мишны существовало две вещи, то есть страдания и Тора, то в мудрецах Талмуда они уже подготовили для нас Тору и Тору, дважды Тору. То есть и относительно желания получать, внизу у нас желание получать, а здесь наверху намерение. Здесь желание получать, а здесь намерение. То есть они, поскольку исправили систему самостоятельно, они говорят нам, вы сейчас можете заниматься только лишь светом, возвращающим к источнику, и ничего дополнительного не надо, никаких ограничений. Это очень важно. В наши дни вообще невозможно подойти человеку и начать сказать ему, ну, можно... Ну, сейчас начнем, нужно его отнять от всей современной жизни. Так, что ли? Трудно поверить, что такое возможно было бы. Но когда-то да, так и происходило.
Что называется, что исправили систему? Это потому, что другое вью?
Исправляли систему за счет их душ, которые исправлялись сами и принимали участие в общей системе, дополнительно к праотцам и мудрецам Мишны, они присоединились к той же самой системе, и эта система стала большой и частично исправленной. И теперь представь себе, что и ты рождаешься испорченным преступником, но нахожусь в системе, в которой есть уже много исправленных частей, они держат это все, они буквально находятся в обоюдной связи и говорят, хочешь стать такими, как мы? Давай, приходи, есть куда прийти, я могу воспользоваться ими, я могу научиться у них. Они мне сделали такую подготовку, когда я уже буду работать работать в той работе, на которую я способен. То, что им дали эти мудрецы Талмуда, исправить такую систему и для себя, это только потому, что и мы, приходящие после них, не способны работать прямым образом, шалали получать.
Вы сказали, что из-за большого эгоизма невозможно работать, и со стороны душ невозможно работать как по предыдущему методу.
Нет.
Это можно объяснить, почему?
Да, потому что наше тело, наше желание стало настолько большим, настолько требовательным. Что когда-то пили, ели и жили, каким образом люди, 1000-2000 лет назад? Относительно сегодняшнего дня мы не можем это даже сопоставить. Что, чем это являлось тогда для человека? Было место, где лечь, он ложился спать, там где-то дома. Подкладывал себе какую-то солому, не знаю что. Что он мог одеть? Передавали одежду из поколения в поколение друг другу. Что там было? Шкуры. Что они ели, что они пили? Воду и хлеб. В Вавилоне мы знали, что они ели сухую рыбу вяленую. У них было чеснок и лук, и хлеб, как сказать, ячмень.
Кусемет, да?
Сеура.
Сеура.
Да, ячмень. И все, вода, больше ничего. Это были, ну, там, молоко, оливки. Вот и все. Тоже козье молоко было и оливки, которыми пользовались и для освещения, и для масла. То есть для нас относительно них это ого, какое разнообразие. Тогда у царя не было то, что у нас. Поэтому и что там было вообще есть для каждого? Но они были привычными к этому. Мы не понимаем, все творение, кроме человека, всегда находилось в постоянном голоде, в постоянном ощущении голода. Вы видите, как они находятся в природе, все животные, в постоянном поиске, постоянный поиск еды. Животные, рыбы, все, куда бы ты ни пошел, все время на это нацелено, что кроме этого ничего нет? Нет, ничего кроме этого нет. Они всегда живут в ощущении голода. И точно так же в таком состоянии были и люди. Мы не понимаем. Мы рассуждаем, что мне хочется сейчас. Может быть это, может быть это. Мы обратно. Поэтому сегодня подойти к человеку и сказать ему, ну, знаешь, тебе нужно разрушить свое желание получить для того, чтобы прийти к отдаче. Где такое слышно? Это невозможно. Кроме того, и не нужно. И мы специально изначально настолько испорчены, потому что в этой порче есть большая выгода. Сейчас мы увидим, почему эта выгода необходима, эта порча, простите. Мы должны восстановить себя из уровня лолишма клишма, так как наше желание получать вот это примитивное, грубое, мерзкое, погрязшее во всех этих низких вещах, и мы не способны его оттуда вытащить, именно благодаря этому у нас есть возможность развить в нас состояние лишма. Это одно ему противоположное.
Мы знаем, что поле нашей работы всегда между нами, между людьми, не между нами и нашим телом. Там мы ничего не можем сделать, там нет работы. Но неисправность была в душах, и поэтому исправление там.
Я этого не знаю. И когда вы находитесь передо мной, если я вас не знаю, а из своего тела, Только когда я начинаю видеть вас лучше, только тогда у меня внутри, у меня появляется ощущение вас, и тогда я чувствую других. Сами другие, сами ближние, они неощутимы. Я не знаю, кто они, что они. Я выстраиваю внутри себя систему ближнего, и там внутри я начинаю работать с ближним из того, что как бы уже находится вне меня. Ты на самом деле не находишься вне меня. Я чувствую тебя внутри себя в определенной матрице. Эту матрицу называю, эту ячейку называю тобою, и с этим я работаю. Поэтому обязательно внутри меня должно ощущаться желание, большое желание получать со всеми самыми простыми вещами физическими, относительно которых я буду измерять себя. Я буду измерять себя всегда, уже не относительно ближнего или Творца. Это все недостаточно ощутимо. Я все равно это все соизмеряю относительно себя. Где-то ревность, зависть, почет, уважение и всякие стремления и внутри меня. И в них я выстраиваю свое отношение к чему-то, как бы находящемуся вне меня, как бы.
И в точности по этому вопрос, как изменилось со времени мудрецов Мишны до мудрецов Талмуда в этом отношении, если вообще изменилось?
Человек во время Талмуда стал намного грубее, эгоистичнее. Это был совершенно другой этап. На самом деле там разница небольшая, там лет 400 прошло, но изменения, тем не менее, были большие, и мудрецы Талмуда были уже на другом уровне от мудрецов Мишны. С одной стороны, как бы грубее, эгоистичнее, с другой стороны, тот свет, который раскрылся в системе именно благодаря этому, он был более широкий, большой свет. Потому что существует обратная взаимосвязь между Келим и светами. Поэтому те света, которые они раскрыли в своих исправлениях, на своих грубых келим, это те света, которые могут также и помочь нашему желанию получать. И ты, по сути, спрашиваешь следующее. Мудрецы Талмуда сами, они находились в состоянии, когда нужно было спать на земле, есть хлеб и пить воду, или также существовали в нормальном, в таком существовании физическом? Получается, что они уже исправили себя двумя частями, в двух частях. И в душе, и в теле. То есть, и в желании получать, и в намерении. Поэтому они нам пишут следующее. То есть, это был последний этап до нашего изгнания. Они уже сделали такие исправления, когда в их исправлениях мы сейчас, после изгнания, можем пользоваться этими исправлениями. Это уже не нечто новое. Система заготовлена. Тут еще много всего. Я сейчас не очень хочу во все это вдаваться. Это относится к общей системе. Да, Марик?
Я возвращаюсь к вашему предложению, когда вы сказали, я не отношусь к ближнему, а строю в себе что-то, что говорит о ближнем.
По восприятию реальности мы так все это изучаем. И поэтому для меня все определения, которые я якобы хочу говорить о них снаружи, высокие всякие понятия, по сути, у меня это все переводится в простые, физические, примитивные даже, я бы сказал, понятия и ощущения. Насколько у меня в моем теле, не могу дать таких примеров, но все должно быть исправлено у меня в теле относительно страстей, мяса, хлеба, семьи, и относительно этого я также могу взвешивать высокие всякие вещи тоже. Буквально так. Поэтому не следует думать просто так, что есть ломать хлеба, пить воду из наперстка, что за счет этого я разрушу свое животное, я должен прийти к духовному, в этом все дело, и благодаря этому... Нет. Тут есть... У меня нет слов. Тут, короче говоря, есть внутренняя наша система, в которой за счет этих исправлений, когда я удовольствуюсь меньшим, это не просто удовольствие меньшим, я требую благодаря этому силу исправления, благодаря которой поднимаюсь от уровня животного, который во мне, на уровень человека, который во мне. Я вдруг начинаю чувствовать, что я поднимаюсь над телом. И мне достаточно это существование, которое ко мне даже и не относится, то по сути, это превращается в того осла, который находится рядом со мной, который не требует больше, чем зерен и воды. И тогда я благодаря этому, именно так о нем и думаю, о теле, и благодаря этому... Благодаря тому, что я спустился с уровня человека, когда я чувствовал, что это все я, я опустился к тому ослу, который стоит в стороне и не требует ничего, только для своей работы нечто ему необходимое. Вот в этом интервале я приобрел для себя духовное между высшей и низшей точкой. То есть в той системе, которая у меня освободилась до этого осла, это внутренняя система заботы об этом всем. Весь этот интервал я посвящаю духовному. Это уже может облачиться в меня, вся эта система. Это не просто какое-то разрушение тела. Там есть минимум, чуть минимум. Я благодаря этому в своем желании получать освобождаю место, как бы пространство, пустоту для духовного. У меня не хватает слов, но это относится к тому восприятию реальности, о котором мы говорили прежде. То, что находится вовне, находится внутри меня. И таким образом я сопоставляю все находящееся вовне. В конце концов, я по-настоящему сопоставляю это все внутри. Но мы еще найдем пути, как это объяснить, раз уж мы начали.
Цель – разрушить желание получать или именно возвеличить и воспользоваться по-другому?
Нет, уменьшить и увеличить ты не можешь. Разрушить, может быть, тоже неверное слово, а только исправить. Просто, может быть, из-за неощущения языка я пользуюсь такими словами. Разрушить имеется в виду, что ты меняешь... Скажем так, ты меняешь ценности, ты начинаешь предпочитать одно над другим.
Да. Мы говорили о восприятии реальности, и Баал-Сулам пишет в сути науки Каббала следующее: как Творец. Нет никакого восприятия его, точно в той же мере нет никакого восприятия сути самого творения, и даже тех материальных, которые мы видим перед собой, даже наше познание наших товарищей и близких в мире практическом, находящемся перед нами, не больше, чем осознание действий, от которых мы впечатляемся и которые рождаются вследствие встречи наших чувств с ними, которые дают нам достаточное удовлетворение, хотя мы и не воспринимаем самой темы.
То есть мы не воспринимаем ничего снаружи, у нас есть некая модель, некое впечатление внутри, и с этими впечатлениями мы и работаем. Итак, каждый впечатляется своими товарищами, окружающим миром и работает с этим внутри себя. Поэтому, когда мы разрушаем, как мы говорим, то есть изменяем наши ценности внутренние, мы, по сути, изменяем эти ценности также и снаружи. Да?
В продолжение этой цитаты он пишет, и даже более того, даже сути самих себя мы совершенно не воспринимаем. И то, что известно нам о сути самих себя, это не больше, чем процесс действий, который вытекает из процесса самого себя, из сути самого себя.
связь, которую нам необходимо почувствовать между собой, те, которые еще не исправлены, похоже на то...
Для неисправленных есть тут так, есть еще этап, который называется те каббалисты, избранные, которые до нас сделали все, подготовили эту систему для нас, Ариба, Аль-Сулам и так далее, и мы уже в конце. Есть еще различные деления.
Есть что-то общее в виде связи между нами и между всеми праотцами, которые предварили нас.
Вид связи?
Есть что-то общее в этой связи?
Что значит? Это вся единая система, как я могу восстановить что-то, если я не пользуюсь им. Я начинаю ощущать, познавать их, тех, которые мной занимаются. Они за мной ухаживают, занимаются. Как только человек входит поглубже в систему, он начинает чувствовать, что тут много сил, которые способствуют ему. Помогают, поддерживают его, разумеется.
То есть, как я чувствую сейчас правильно товарища, я могу правильно почувствовать и про отцов?
Да, конечно. Не сразу явным образом, насколько младенец может ощутить свою няньку, увидеть ее.
12-й пункт на 792-й странице. Правда, на первый взгляд можно усомниться в их словах. Разве не нашли мы некоторых учащихся, которым занятие Торой не пошло на пользу, так чтобы удостоиться посредством света, кроющегося в ней, прийти к Лишма?
То есть, если бы были ученики Торы в наши дни, тоже занимались бы аскетизмом, видели бы тогда, насколько они находятся в таком процессе, когда исправляют себя относительно цели. Но раз уж у нас есть такое правило, когда свет, возвращающий к источнику, помогает нам, мы видим, что люди празднуют, их желание получать растет, насколько все требуют почета, денег, и все это в абсолютной противоположности тому, о чем говорит нам Тора. И нужно понять, что люди, человек, который продвигается к духовному, по природе вещей, тот свет, который воздействует на него, действительно дает ему такое исправление, когда он сам по себе уже не требует ничего, кроме необходимого в его жизни. Как и Бальсулам нам пишет тоже в «Последнем поколении», необходимость не будет восхваленной, не будет порицательной. Потому что у тебя нету к этому даже мысли, головы, как говорится. Тебе незачем об этом думать. То есть по природе вещей ты начинаешь ограничивать все свои вещи для необходимости работы, необходимости своей должности и так далее. Ну, по сути, что у тебя есть там такого? И от всех излишеств и помех человек желает избавиться, чтобы не мешали. Поэтому мы можем тут обнаружить по форме человека и в форме его существования таким образом в своей жизни, насколько он... Ну, это зависит от того, где действительно находятся его мысли, его голова. Мы видим, что мир так существует. И не то, чтобы мы вызывали свет, возвращающий к источнику, он все тоже должен сделать на нас то же самое работу. Желание получать, разрушить его, то есть привести его к состоянию необходимости, минимума. Не то, чтобы мы оставались во всех богатствах, почетах. Нет. Человек по природе своих вещей опускается ниже и ниже, пока действительно все свое сердце и весь свой разум будет посвящен цели, постижению цели. Не то, что он входит в скудность или в страдания. Для этого совершенно не нужно, потому что свет делает это за него. Но он чувствует, насколько его жизнь упрощается. Да.
Можно отнестись к этому как к науке продвижения?
Нам не стоит этим заниматься, потому что все находятся в своей природе, все находятся в этих этапах, которые он проходит. Мы не можем это делать. Мы не понимаем человека, и человек не понимает сам себя. Когда это больше, когда меньше. Кто-то может ограничиться водой и хлебом. Кому-то нужно 5 обедов в день, кому-то нужна мягкая кровать, кому кто-то может лежать на полу. Есть такие, которые требуют какого-то кондиционера 24 часа в сутки и особого климата. Есть такие, которые могут спать на крыше целый день и так далее. Это все так отличается и меняется от человека к человеку. Мы в своих даже килим, неисправленных килим, разумеется, не способны увидеть. Нам нельзя в это входить. Я только единственное говорю, что то, что свет действует, и та часть желания получать, которую мы должны были, желание ради себя, а тут у нас намерение, то есть отдача. Та часть получения, которую мы должны были разрушить скудной жизнью на пути Торы, мы сейчас это делаем за счет света, возвращающего к источнику. Но мы достигаем необходимого минимума. Так или иначе, только средство, оно меняется. Ты все равно должен достичь состояния, как говорит Бааль Сулам, в последнем поколении, когда здесь у тебя будет необходимый уровень, а здесь отдача. Когда необходимый уровень не будет восхвален и не будет осуждаться, а отдача — это полностью ты. К этому состоянию ты должен прийти. Только что они изменили? Они изменили это за счет того, что это происходит за счет света, а не за счет страдания. Пожалуйста.
Строчка «однако». Однако, занятие Торой и заповедями Лолишма означает, что человек верит в Творца, в Тору, в вознаграждение и наказание, и занимается Торой, потому что Творец повелел заниматься ею, но сочетает самонаслаждение с доставлением удовольствия Творцу.
Это то, что называется Лолишма. То есть Тора действует на человека при условии того, что он занимается лолишма. Все это за состояние лолишма, я это делаю ради Творца, товат Ашем, и в то же время из безвыходности, но только из безвыходности, также и ради себя. Это то, что я хочу делать ради Творца наверху. А это то, что получается естественным образом ради себя. Это называется лолишма. В то время как лишма, когда приходит, тогда у него нет вот этой второй ветви. Только ради Творца. Хорошо?
Так что продвинет его того, пока не придет к лолишма.
О, сейчас у нас вопрос, как прийти к лолишма? К первому этапу. Это хороший вопрос, потому что мы еще не находимся в лолишма. У меня нет постоянного намерения к Творцу, иногда я могу об этом сказать, но чтобы я заботился об этом из безвыходности, у меня были такие там задние мысли про себя тоже. Это пока еще далеко такого состояния, по-моему. Об этом ты спрашиваешь или нет?
Да.
В лолишма
и посередине есть тоже для себя и для Творца. Есть посередине, там что-то происходит между отдачей и желанием для себя. для себя обязательно, но там происходит действие, когда, по всей видимости, неисправленные части воздействуют, и есть падение. И в соответствии с этим я спрашиваю, могут ли праотцы упасть в мишну? Есть ли такое падение из желания?
Не знаю, это не вопросы нашего уровня, падают они или поднимаются. Мы говорим только о нас, относительно нас. Перед нами сейчас действительно стоит вопрос, как прийти к Лолишма. И что он нам говорит? Есть множество людей, занимающихся Торой и занимаются ей добрым, таким простым, наивным подходом. Берешь парнишку, хороший парень, ребенок родился, подрос, вводишь его в систему, он начинает заниматься Торы. И где мы видим это, что он проходит какое-то исправление? Где мы видим, что он потом не требует денег, почета, власти и так далее? Наоборот, мы видим то, что происходит. Почему это так? И они ведь не виноваты. Они пользуются учебой, открывают Тору, открывают Талмуд, открывают Мишнайот, псалмы, все такое. Почему это не работает? Что он нам говорит? И ведь мы разве не нашли некоторых учащихся, которым занятие Торы не пошло на пользу? Так он округляет это все дело. Но мы, по сути, видим, что это большой ведь кризис, и в религиозном воспитании тоже. Это не то, что было там 100-200 лет назад, даже 100 лет назад, даже 50 лет назад, я помню, Бнейбрак, когда я переехал в Бнейбрак в 80-м году, стыдно было, если у тебя была машина, автомобиль, это просто было нечто из ряда вон выходящее, стыд. Ну, велосипед максимум, я серьезно вам говорю, это просто было, ну, презрительное отношение вызывало. Как ты вдруг пользуешься таким? Человек стыдился быть богатым. Были совсем другие ценности. Я ведь помню это. Я попал туда из совершенно светского мира, из Раховата. Сам я был довольно-таки имеющим средства и видел, как все жили. Все жили так. Скромность была в большом почете. И всего-то это было, знаешь, там 30 лет назад. 30 лет назад. Ты представляешь? Люди стыдились одеть нечто новое даже. Люди делали свадьбы, я помню, очень-очень таким скромным образом. Это считалось правильным, почтимым. Смеялись над кем-то, кто там делает какие-то там роскошные свадьбы такие. И потом, за несколько лет до 90-х, это изменилось кардинально. Даже меньше, в меньший срок. Кардинально изменилось. То есть они вошли в политику, начались партии, началось вот это вот богатство, излишество, роскошные машины. Я был единственным на своей машине, кто туда переехал. Из Раховата, вот так это было. Сегодня у тебя там нету стоянки и так далее. То есть мир, я не дай бог тут не имею в виду ничего, это чисто глобальная наша такая беда, когда мы все к этому приходим. Но по нашему делу, то, что мы здесь обсуждаем, Тора не исправляет человека, то, что я хочу сказать в данное время. И сейчас мы подходим к решению, почему она не исправляет. Мы пришли к такому скачку эгоизма, как было прежде выхода из Египта. К такому скачку пришли, когда мы действительно нуждаемся в свете, возвращающем к источнику. Мы завершили период изгнания, когда мы все были в такой скромности, склонив голову, сейчас это взорвалось, и сейчас что делать, вопрос. И вот он нам говорит, что нам не поможет ничего, кроме света, возвращающего к источнику, этот свет должен действовать в полную свою меру. И тогда мы достигаем состояния, когда мы можем выяснить, что такое то лолишма, из которого мы придем к лишма, иначе мы потеряны. Но об этом мы уже расскажем в следующий раз.
Итак, перейдем к следующей части урока. До этого споем вместе песню.
שמה